Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что важнее, свобода одного человека или безопасность всего человечества? Может ли справедливое и благополучное общество строиться на ограничении свободы человека? Есть ли выход из одиночества? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. И сегодня в студии автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях представитель молодого читающего поколения Даша Попова. Привет, Даша!
Здрасте!
Дорогие друзья, вы можете присоединяться к нам всеми возможными способами. Вы можете это сделать через сайт teos.fm. Вы также можете легко и просто написать нам комментарии под трансляцией, и мы с удовольствием с вами вступим в дискуссию. Тем более, что у нас есть две очень хорошие книги, о которых мы хотели бы сегодня поспорить и подискутировать. Во-первых, Даша, я тебя поздравляю с поступлением в университет.
Спасибо. Я знала, что эту тему не обойдешь стороной.
И с твоим наступившим 18-летием, так что ты вот вполне себе можешь, так сказать, отставить свою точку зрения, хотя, в общем, что тебе это мешало делать до 18 лет?
Да. Мне никто особо не запрещал.
Действительно.
Как-то.
Значит, сегодня, дорогие друзья, мы говорим про две книжки, и мы, соответственно, традиционно в начале передачи оглашаем наш шорт-лист, то есть о каких книгах мы сегодня будем говорить. И сегодня и та, и другая книга, которая, ну, вернее, произведение, скорее так, произведения, о которых мы будем говорить, поднимают тему свободы личности, свободы человека, свободен ли человек, одиночество человека и его, в общем-то, самоидентификацию, как говорят современные психологи. Да? Итак, сегодня мы будем говорить о двух культовых, вернее, о трех культовых авторах, да. Потому что один автор — это вот такая двойная звезда, как их обозвали в одной биографии. Это Аркадий Борисович Стругацкий и повесть из трилогии о Максиме Камерере «Жук-муравейники». Да? И в трилогию, как вы понимаете, входят «Обитаемый остров», «Жук-муравейники», «Волны гасит ветер». Это трилогия о Максиме Камерере. Да? Во второй части мы будем говорить про новеллу Джерома с Дэвида Селлинджера. На самом деле, это книга «9 рассказов». И мы, кстати, поговорим, почему все-таки 9 рассказов. Почему Джером Дэвид Селлинджер настаивал на том, чтобы рассказов было именно 9. И рассказ, наверное, один из самых ранних рассказов из 9 рассказов. Ранние рассказы Джером Дэвид Селлинджер запретил печатать, и он разрешал к печати только вот проверенные им самим. Да? Итак, это рассказ, который мы знаем в переводе, в общем-то, там есть несколько переводов. Перевод Махова, перевод Макса Немцова и перевод Риты Райт-Ковалевой. Также есть перевод, если я не ошибаюсь, Владимир Голушева. Вот там двойной перевод, Голушев еще с кем-то. Ну, Голушев тоже такой знак качества. Вот. Так вот, это рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка». Есть, значит, «Хороший день для банабульки» Макса Немцова и «Хороший день» — это у Махова, «Хороший день для рыбы-бананки», да. Ну, на самом деле, дословный перевод «Хороший день для селедки», да. Потому что рыбка-бананка — это обычная селедка. Вот мы уже стали говорить про этот рассказ, хотя еще, в общем-то, до него не дошла очередь. Итак, вот эти два произведения, три автора, по сути. Ну, мы будем говорить про одного автора, братья Стругацкие. И начнем мы, конечно же, «Жук в муравейнике». Даша только-только вот закончила «Жук в муравейнике». Во-первых, вот расскажи, понравилось, не понравилось тебе. И вот какие ощущения твои читательские? Ты только закончила «Жук в муравейнике» читать. Какие
буквально
у тебя ощущения?
Буквально вчера.
Да, буквально вчера, да. Вот так вот.
Ощущения, как сказать? Да, я, в принципе...
Так и говори.
Я, в принципе, очень сильно люблю творчество Стругацких, и, в принципе, люблю их фантастику очень. И на самом деле, так как я давно не читала, по многим причинам. Очень была рада вернуться к их творчеству, и в целом само произведение, оно очень увлекательное. Вот это то, что мне как раз у Стругацких всегда нравилось, это насколько увлекательно, интересно и сложно они могут поднимать действительно важные и такие действительно социально важные проблемы в целом. Вот.
Ну, давай начнем. Да, мы, дорогие друзья, мы говорим сейчас о повести «Стругацкий жук-муравейник». Это вторая повесть из трилогии о Максиме Камерере. Ну, напомню, кто такой Максим Камерер. Это тот самый комсомолец там 22 века, потому что на дворе 2178 год. Значит, это тот самый вот комсомолец 22 века, который попадает случайно там, значит, это так называемая группа свободного поиска были, да, ГСП, по-моему, в обитаемом острове, то есть кто-то брал там, представляете, вот Стругацкий думает, что в 22 веке как бы можно взять звездолет и бороздить просторы мирового космоса. Значит, Максим Камерер взял там звездолет, и случайно там попадает он на планету Саракш, где, в общем-то, он попадает в такой фашистский режим, и выступает он, собственно, против этого режима, там вступает в сопротивление. Вообще, на самом деле, Стругацкий хотели писать такую приключенческую повесть про Д'Артаньяна, такого космического будущего, потому что их постоянные их книги, ну, всякие препоны там запрещали или, ну, не допускали в печать. Не то, что прям запрещали, но не допускали в печать. Куча,
вот цензура, ну, очень.
Цензура, да, была жуткая. Да, там бесконечно трудно быть богом, там вообще дикая цензура. Там, насколько я помню, Борис Натанович говорил, что было в общей сложности где-то около 100 правок, в общем, в рукописи, и, в общем, она так в воскопленном виде вообще поступила в печать, да. Но «Жук-муравейник» — это вот уже вторая часть, ну, и, соответственно, там уже он встречается с одним из героев и этой самой повести «Жук-муравейник», да, так называемым странником, то есть Рудольф Сикорский. Это был, ну, собственно, это как раз... начало движения прогрессоров. Кто такие прогрессоры, ты помнишь? В 22 веке по Стругацким.
Это люди, это профессия будущего, так своеобразная, которые, это люди, которых посылают в другие цивилизации, миры, и, ну, на другие планеты, которые отстают по развитию от Земли, ну, как бы от их цивилизации, и они так вот они в роли таких нативных наблюдателей, которые помогают им развиваться дальше, по-моему, насколько я помню.
Ну, да, на самом деле прогрессоры — это внедренные, скажем, земляне, которые внедряют специально подготовленные, да. Там у них есть и школа прогрессоров, да.
То есть они внедряются в другую цивилизацию.
Внедряются в другую цивилизацию, которая, скажем так, на более раннем развитии находится, и они, значит, пытаются, так сказать, таким образом, ну, не грубо вмешиваясь, да, потому что там есть как раз они в вмешательстве, да. Там как раз трудно быть богом, поднимает вопрос, да. Вот это, вот что будет, если не вмешиваться, да. Тут уже нас приветствует Даша. Значит, Татьяна, Татьяна Шлякина пишет: «Ура, здравствуйте, Игорь и Дашуля». Вот видишь, как тебя Дашуля называют. Татьяна, здравствуйте, да, Яна тоже, вот, здравствуйте, привет, Игорь, Даша, Яна, да, мы вас тоже очень рады видеть. Говорим сегодня, я уже напоминаю, о повести «Жук-муравейники» братьев Стругацких. Вот давай перейдем к «Жук-муравейники», да, прогрессорство, собственно. Так появляется. Там есть две организации, скажем, не столько правопреемники, сколько вот связанные с тем. Ну, Земля, это, значит, это 2178 год, опять повторюсь. Прошло 15 лет с момента событий, описанных в обитаемом острове, да. И Максим Камерер уже 45 лет, уже не юноша, но все такой же он бодрый. И он работает в Камконе-2. Вот что такое Камкон 2, ты помнишь? Вот чем отличается, например, Камкон от Камкона, а Камкон 1 от Камкона 2, не знаешь?
Так, уже сложно. Но я примерно помню, но не совсем.
Ну, вот, давай, я тебе буду помогать.
Да, давай, потому что я понимаю суть Камкона 2, но про Камкон 1 я чуть, ну, вот, подзабыла, потому что другие произведения я читала давно, ну, относительно. Вот.
Ну, значит, что мы знаем про Камкон? Ну, на самом деле, Полдень, 22 век, это, собственно, повесть, условно в мире Полдня это происходит. То есть это мир будущего, когда уже нету таких, значит, человечество, ну, как бы едино, оно достигло своего процветания, справедливое общество. Ну, как мы понимаем, Стругацкие тогда верили в, общем-то, в то, что это будет связано с социализмом, да, и так далее, да. Но вот опять же, Стругацкие опять же говорили о том, что в любом самом справедливом обществе, пока человечество чудачит, пока оно ошибается, мы, ну, мы, к сожалению, будем вынуждены какие-то меры предпринимать. И вот есть, была комиссия по контакту с неземными цивилизациями, Камкон, там, в общем. Камкон-2 — это комиссия, которая непосредственно занималась безопасностью человеческой цивилизации. Да? И вот в эту, собственно, комиссию входят там самые разные люди. И один из таких известных... Ну, мы знаем, что миром правит... Смотрите, страшные сейчас, не знаю, там, страшные глобалистские сказки будут пройти, значит, апокалиптичные. Миром высший орган власти на Земле, ее колониях, это высший совет, мировой совет, вернее, мировой совет Земли определяет, значит, общую политику цивилизации. Соответственно, туда входят такие очень известные у Стругацких люди, как Август, Иоганн, Мария, Бадер, знаменитый, тоже в нескольких произведениях он упоминается. Леонид Горбовский, любимый, вот. Да, любимый
вот
герой.
Это я знаю, кто такой.
Да, любимый герой Стругацких, это человек будущего фактически. Геннадий Комов, да, тоже упоминается в «Жуке в муравейнике», в частности, он работал как раз с одним из, ну, с главным героем, ну, как, с одним из главных героев. Елена Завадская и Рудольф Сикорский. Вот Рудольф Сикорский — это представитель спецслужб таких, галактические практически спецслужбы. Вот, собственно, с этим мы и встречаемся в повести «Жук в муравейнике». Вот скажи, что происходит в повести? Во-первых, повесть, нужно сказать, что она написана в жанре такого фантастического детектива.
Да.
Написана очень динамично, сюжет очень захватывающий, ты, ну, практически не отрываясь следишь за всем, что происходит. Вот что происходит в этой повести, расскажи.
На Землю возвращается один из прогрессоров, Лев Абалкин, после достаточно странных событий, потому что убивают его врача, который его наблюдает.
Нужно сказать, что где он все-таки прогрессором? Прогрессором он был на той же самой планете, на которой когда-то начал свою карьеру Максим Камерер. Это Саракш.
Да? На Саракше.
Соответственно, там есть островная империя, там, в общем-то, такие фашистующий режим, который борется друг с другом, и, собственно говоря, вот погибает врач, личный врач Льва Абалкина, Тристан и друг, и Лев Абалкин пытается выкрасть его труп, но не может, и он, собственно говоря, этим самым он раскрывает себя, да, потому что он там по легенде хонтийский переводчик, то есть Хонти — это часть, ну, как бы одна из, скажем, сил, то есть одно из государств друг другом враждующих на Саракше, да, и он переводчик с хантийского, он раскрывает себя, все понимают, что тут, собственно, он как бы не совсем переводчик, не совсем хантийский, вот, и он вынужден, значит, возвратиться на Землю, но при этом, при возвращении на Землю, он не регистрируется, что странно, все прогрессоры, которые значит, возвращаются на Землю, должны зарегистрироваться. Что происходит дальше? Вот в чем вообще вся
в чем замес?
Да, замес, интрига, если говорить более, так сказать, интеллигентно, но ты можешь как хочешь.
Я ради шутки, как бы, не серьезно. Ну, такая завязка, вся история в том, что как раз Камерера вызывает как раз Сикорский для...
Его начальник.
Да, его начальник, собственно, для того, чтобы, собственно, найти Абалкина, потому что он не зарегистрировался, и его поведение вызывает подозрения очень сильно. При этом самому Камереру практически ничего не сообщают об этом, как бы, о том, кто это, только какие-то общие сведения и факты. И в итоге все приводит к тому, что Камерер, собственно, пытается понять, почему Лев Абалкин ведет себя именно так, потому что ведет он себя очень странно, и как бы по такому официальному мнению и потому, что происходит, говорят, что у него как раз срыв,
нервный срыв
да. по причине вот этого, его, собственно, профессиональной деятельности. И в итоге происходит расследование, детективная история, где как раз Камера пытается понять, что же происходит, почему Лев Абалкин скрывается, и, соответственно, почему именно он так заинтересовал, соответственно, местные спецслужбы, скажем так.
Да, ну, здесь вообще очень интересно. Максим Камер, вот это прием Стругацких, да, когда они показывают, значит, спецслужбы. Мы прекрасно понимаем, что это, по сути, контрразведка, да?
Да.
По сути, это такие спецслужбы уже галактического масштаба, и который руководит вот этот довольно уже престарелый, но при этом не теряющий хватку Рудольф Сикорский по кличке Странник, Эксцелленс его еще, Excellence, да, там да. зовут его сотрудники, да, и по сути, смотрите, вот интересно, Стругацкий ведь, мы видим справедливый мир, мы видим, что Максим Камерер и Рудольф Сикорский, это, в общем-то, порядочные люди, да?
Да, абсолютно.
Это порядочные люди, у них четкий есть внутренний этический кодекс, но при этом, смотри, Максим Камерер должен, значит, следить за Львом Абалкиным, расследовать, где он, найти его, но ни в коем случае не пытаться его задержать. При этом он не понимает, почему он должен его найти. То есть Сикорский сам от него скрывает. И у него там, он придумывает себе легенду, что он журналисты пишет про, собственно, Льва Абалкина книгу. Но вот есть у... Единственный человек, по сути, вернее, два существа, которые близки к Льву Абалкину, это представитель киноидной расы, то есть это мыслящие собаки, по сути, да, голованы, как раз носорогши. Максим Камерер как раз открыл цивилизацию голованов, Максим Камерер, носорогши, а вот сблизился с их представителями именно Лев Абалкин. Да. Да. Почему? Потому что у него всегда ксенобиология была, да, то есть он как раз всегда интересовался вот животными и вот,
потому что там как раз
биологией.
Один из фактов, который вызывал, собственно, у Камереры вопросы, почему как раз его
сделали
прогрессором, при том, что с детства он имел другие предрасположенности, а учитывая справедливость этого государства, там все правильно, и, вот это вот цивилизация, там все правильно и всех направляет куда надо, вот это, естественно, вызывает такие
вопросы. Да. Вообще очень интересно, потому что Сикорский все время даже от своего собственного сотрудника скрывает. Да, он не может понять, Максим не может понять, почему он должен преследовать Льва Абалкина, почему Лев Абалкин себя ведет так, как он себя ведет. Да? Он приезжает к своей Майе Глумовой, то есть мы понимаем, что это женщина, которую он любит, и которая любит его, и при этом она не понимает, что с ним происходит. Да? Он постоянно ее выспрашивает о своем прошлом, но в результате в конце концов, он второй раз уже, Максим, когда приходит к Майе Гуловой, он раскрывается, он говорит о том, что он, в общем-то, сотрудник Амкона, и тогда он очень много, скажем, в кавычках, приятных о себе вещах.
Ну, да.
Она высказывается и о Комконе, и вообще о службе безопасности. Нужно сказать, что вот в «Жуке в муравейнике» мы видим действительно Стругацкий как раз противопоставляет двух второстепенных, скажем, героев, но значимых героев. Да? Это Рудольф Сикорский и Леонид Горбовский. Это два антипода, да. Вот один такое воплощение порядочного, но человека из службы безопасности, а Леонид Горбовский как раз противостоит ему, в общем-то. Там нету этого противостояния в книге, да. В самой, да, но мы понимаем, что это два принципиально иных, с иными взглядами людей.
Но оно там косвенно просматривается, когда...
Они встречаются на заседании, да?
На заседании, да, когда, потому что они по факту на полярных позициях, когда там происходит заседание, но не буду пока забегать вперед.
Да-да-да, здесь действительно такие полярные позиции. И вот Сикорский, в конце концов, мы узнаем историю вот этих, собственно говоря, Льва Балкина. То есть есть некая цивилизация, сверхцивилизация, как мы понимаем, странники, следы которой все время находят во Вселенной земляне, но вот в контакт они не могут вступить, потому что они даже представители их не могут найти. И, скорее всего, «Волны гасит ветер», кстати, в третьей, там намекается о том, что, скорее всего, представители странников, они могут быть теми же самыми прогрессорами на Земле уже, да? Что среди уже давно человечества, они просто не знают об этом. Да? И, соответственно, они находят на некой безымянной планете, там под там, порядковым номером, находят саркофаг вот этих странников, где 13 капсул с ДНК человека и 13 так называемых вот эмблем. Каждой капсуле соответствует некая эмблема, да, которые, в общем-то, похожи на некие иероглифы, да, соответствующие каждой капсуле. И вот они решают, что делать. Либо дать жизнь этим ДНК, то есть, грубо говоря, искусственно произвести этих детей, либо нет. И, в общем-то, мировой совет раскалывается, в конце концов побеждает, приходят они к такому паритетному решению, что вот мы все-таки их там, да, детям дадим жизнь.
Но в итоге у них-то и выбора нет, потому что клетки сами начинают делиться.
Клетки начинают делиться, и, в общем-то, они стали перед ним либо убивать. Но интересно, что есть же тагаряне, у них такая же ситуация. Они находят вот эти капсулы, что они делают с ними?
Они сразу их уничтожают.
Причем самое интересное, что тагаряне — это изначально наши союзники, да, дипломатические союзники землян, но когда они узнали, что задали прямой вопрос, а что бы вы сделали на нашем месте?
Ответ не получили.
Не получили ответ, они разорвали на много лет вообще...
На 25, по-моему,
лет. Да, на 25 лет они разорвали с ними вообще какие-либо дипломатические любые взаимоотношения, да, потому что у тагарян было очень четкое ощущение, что это может, в принципе, поставить под угрозу их цивилизацию, и они уничтожают вот эти капсулы. Но земляне, соответственно, оставляют живых. Но единственное, что все эти, их называют подкидышами, и все эти подкидыши должны быть, не должны знать друг друга, их воспитывают отдельно, и все они должны находиться вне земли. В результате, и они не должны быть рядом вот с этими детонаторами. Вот, собственно, такая, грубо говоря, завязка, и Лев Абалкин узнает... Тристан, видимо, под сывороткой правды, проговаривается о том, что вот Льва Балкина нельзя пускать на землю, и он, собственно, на землю и летит. И вот он стремится к этим самым, своему собственному детонатору. Вот вопрос. И в конце концов все это... Да, друзья, будут спойлеры, потому что без спойлеров тут мы просто не сможем поговорить. Мы не сможем поднять вот те вопросы, которые задают, собственно, Стругацкий. Но было бы вообще смешно говорить о спойлерах, потому что «Жук в муравейнике» прям это такое культовое произведение, которое многие-многие говорят и знают, в конце концов, что происходит. Да? В конце концов, в музее внеземных цивилизаций, если я не ошибаюсь, и внеземных культур. Лежат, в общем-то, эти детонаторы. Причем детонаторы интересны, что как только там были эксперименты, они взяли один вот этот детонатор, так называемый, уничтожили, и девочка погибает, соответствующая этому детонатору. Потом что-то произошло там тоже еще с одним детонатором, и тоже погибает мальчик, связанный с этим детонатором. То есть вот уже...
Там, нет, там было, что они попробовали двум из них сказать о том, что об их судьбе, угу. и один из них не выдержал, он покончил с... Ну, как бы есть угу. вероятность, что он покончил с собой. Но, да. То есть как бы там нет конкретного, но вот есть такое, как бы...
И поэтому перестали экспериментировать. Да. В общем, собственно говоря, Лев Абалкин расследует все это дело, он хочет узнать свою историю, и он идет, вот, собственно, к этому детонатору. Вот это, собственно, кульминация повести, когда он идет в этот музей, его там встречает Сикорский с оружием. И вот вопрос, что делать? Да? Перед этим мы как раз подходим к тому самому заседанию комиссии Комкона-2, значит, об этой ситуации. Угу. Вот какие две позиции встречаются в этой комиссии, и какой вопрос ставит Стругацкий в этой повести?
Вот эти, получается, две позиции...
Леонид Горбовский и Рудольф Сикорский, да.
Потому что одна из позиций нацелена на безопасность, соответственно, цивилизации, потому что до конца неизвестно, что это, зачем и как, и поэтому, естественно, лучше убрать проблему до ее как бы, появления. Но с другой стороны...
Леонид Горбовский.
Ну и в принципе есть люди, которые видят в этом, что их как бы нельзя убивать или как-то
вмешиваться
в это.
То есть мы собственно идем, мы нарушаем свои собственные принципы.
Да.
То есть мы нарушаем, мы говорим о том, что
они не дают им жить нормально.
Да.
Они
свободы не дают.
Да. И соответственно, что бы ни происходило, они по факту они нарушают их собственные права, потому что они все равно, откуда бы они ни пришли, они остаются по факту землянами, то есть, соответственно, принадлежат к их цивилизации.
Ну что говорит Леонид Горбовский? Он говорит, что если мы строим свое общество на том, что мы уважаем свободу другого человека, то, будь он искусственный или не искусственный, да, будет принадлежит он к другой цивилизации или к нашей, то что, ну, как мы можем ограничить эту свободу? Да?
Ну да, вот это если у нас есть принципы, то мы должны идти с ними до конца, а не поступаться с ними. Вот как бы такой вот принцип.
Ну, там еще очень интересная там, часть этой повести, это дневник, путешествие, там операция, «Планета надежды», да?
Да.
И операция «Мертвый мир». Да? Это вообще очень интересно. Но самое интересное, что после тщательного исследования произошло... Там есть повесть-повесть, это прием, который часто mm-hmm. используется. То есть, не часто, но используют Стругацкие. На самом деле они просто написали эту повесть, это была отдельная повесть
да,
о Максиме Камерере и Голованне Щекне.
Щекн
и Итерч.
Да, но у них не получилось, как бы это, по-моему, в...
Да, у них она получилась без конца и без начала, они просто взяли и вставили в «Жук муравейники».
Да, и в итоге она, заменили камеры на Абалкина.
Да, на Абалкина. Но самое интересное, что, например, Щекан отказывается, Голованы отказывается от Льва Абалкина, который, в общем-то, является их другом цивилизации. Они вдруг говорят, что цивилизация Голованы не даст убежище Льву Абалкину. Причем очень интересно, почему?
Из-за принципов их народа. Они
морали,
не хотят, да. Они не хотят отступаться с этими принципами, поэтому и не
поступаться. Но мораль, да, что побеждает сильнейший, да, соответственно, они на стороне, если, Лев Абалкин против человечества, значит...
Ну, человечество сильнее Льва Абалкина.
Человечество сильнее, и они на стороне человечества, да.
Да.
Ну вот, собственно, происходит вот эта история, и перед этим Максим Камер пытается задержать, соответственно, Льва Абалкина, тот его обездвиживает, тоже прогресс с опытом, да. И в результате Сикорский и Лев Абалкин друг напротив друга. Что делать? А что делать Сикорскому? Вот, друзья, вот как вы думаете, что делать Сикорскому в данном случае? Если бы ты была на месте Сикорского, какое бы ты решение приняла? Как ты думаешь?
Ну, тут такое сложного, как раз в этом и есть вся сложность этого вопроса.
Да, ведь по сути, одна из теорий, которой придерживался Сикорский, что, по сути, все эти подкидыши — это некие запрограммированные существа, да, и при соприкосновении с детонатором эта программа
запустится,
и это может угрожать человечеству в целом. Да. То есть один человек угрожает всему человечеству. Что делать? Вот, кстати...
Но тут вопрос, угрожает ли он на самом деле.
Да.
Как раз.
Мы не знаем и не можем знать.
Но тут такой как раз вопрос, что если останавливать этого человека, то лишать его свободы. То есть, соответственно, свободы делать то, что, как бы, неважно, он хочет или не хочет. Как бы, ну, это его свобода, и свобода его действий, свобода выбора. Но на самом деле, я все-таки на стороне... Горбовского, да. В том, что если всем людям, как бы, если вы даете людям свободу, то эта свобода должна быть для всех, а не... Ну, тут еще такой момент, что тут же присутствует этот страх неизвестности того, что мы не понимаем. И вот этот как раз страх, и, соответственно, как бы приводит к трагедии.
Ну, здесь еще очень важный момент, да, я приведу небольшую цитату самого Рудольфа Сикорски, да, экселленца, который, собственно, его позицию очень хорошо объясняет. «И если в нашем доме вдруг звоняло серой, мы просто не имеем права пускаться в рассуждения о молекулярных флюктуациях, мы обязаны предположить, что где-то рядом объявился черт с рогами и принять соответствующие меры, вплоть до организации производства святой воды в промышленных масштабах». То есть, по сути, ведь, наверное, вся... Ну, к сожалению, Рудольф Сикорский принимает роковое... Да, решение, да?
Да.
Он не дает Льву Абалкину добраться до детонатора и убивает.
Да.
И вот вопрос очень интересный, ведь по сути справедливое человечество, да, которое все равно руководствуется не вопросами свободы личности, да, всех. То есть не ограничение. То есть служба безопасности, по определению, это та служба, которая должна думать о безопасности.
Да.
Да? И Стругацкие же сами говорили о том, что, по сути, ведь сам Борис Натанович, по-моему, в офлайн-интервью говорил, что, по сути, идея у повести очень простая и такая обостренная, да, что... Такой мир, как бы даже утопичный мир, не может быть без службы безопасности, пока человечество обречено на ошибки.
Да,
да?
Да.
Но даже самые честные, самые бескорыстные, самые интеллигентные сотрудники службы безопасности, они все равно будут порождать страдания и гибель абсолютно невинных и хороших людей.
Да,
да?
Да.
То есть этот вопрос о том, может ли... На самом деле, самый главный вопрос, на мой взгляд, повести в том, может ли кто-либо ограничивать свободу другого человека.
Да, естественно.
Ведь, по сути, ни у одного. Корней Ешма, кстати, очень колоритный, еще один из подкидышей, да, с которым, кстати, Лев Абалкин встречается на одной из миссий. И их быстро разводят в разные стороны, потому что они так спонтанно встретились. Он, кстати, герой повести «Парень из преисподней».
Да.
И я очень советую прочитать, потому что «Жук, муравейник и парень из преисподней» поднимают очень близкие вопросы. И, по сути, ведь у них не было выбора. Им навязали не свой выбор. Они изначально не были свободны.
Вот как раз вот этот вот момент с тем, что Абалкина же лишили как раз возможности стать тем, кто он хочет. Угу. Его сделали таким, соответственно, он и пошел против этого, потому что его сделали не тем, кем он на самом деле является. Как бы вот.
Вот как ты думаешь, все-таки, на твой взгляд, Лев Абалкин, кто он? Биоробот загадочных странников или, просто запутавшийся человек? Что ему нужно было?
Мне кажется, что второе, потому что он просто... он просто не понимал, когда он узнал вообще все это, он просто не понимал, а как дальше-то вообще? Что это именно проблема была в том, что не зная этой правды, когда ему открылся, ему по факту, ему лгали всю его жизнь.
Ну да, он жил во лжи.
Он жил во лжи, и тут теперь он понимает, что по факту ему даже в какой-то степени могли навязать и страх самого себя, потому что он даже от себя не знает, чего ожидать в итоге, поэтому и пытается разобраться, вот, вспоминает свое прошлое и приходит к людям, которые с ним жили.
Скажи мне, посоветовал бы ты прочитать эту повесть своим друзьям и почему?
Да, почему? Потому что она интересно читается, она не скучная абсолютно, вот. Мне было очень увлекательно читать. Я очень сильно сама люблю Стругацких, поэтому для меня всегда это очень такие яркие впечатления. Но в целом, если вот хоть... Вот оно такое... Это сочетание о том, что я говорила когда в начале, о том, что они умели интересно писать о таких в принципе, о важных проблемах человечества, при этом настолько интересно и захватывающе, что это можно читать вообще сколько угодно раз.
Целиком и полностью солидарен я с Дашей. Дорогие друзья, не отключайтесь, мы напомним, как нас найти в социальных сетях, и после небольшого перерыва 20 секунд буквально, подождите, и мы вместе с вами будем говорить про один из самых загадочных и, наверное, трагичных рассказов Джерома Дэвида Селлинджера.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Мы продолжаем нашу трансляцию передачи «Эпиграф», и у нас Джером Дэвид Селлинджер, и его рассказ «Хорошо ловится рыба-бананка». Я не буду сейчас опять вдаваться в дебри переводов, там, что да, это там, да. Значит, бананка-бонабулька, да, селедка ли это и так далее. Давай-ка непосредственно рассказ. Во-первых, рассказ входит в его 9 рассказов, в его сборник 9 рассказов. Вот как ты думаешь, почему все-таки Джером Дэвид Селлинджер настаивал на 9 рассказах, потому что рассказов должно быть именно 9. Нет у тебя, да, вариаций?
Ну, единственное, что я могу предположить, именно авторский замысел в том плане, что какая-то завершенная, как бы логично завершенная идея, которая у него была, вот.
Но нужно сказать, что Джером Дэвид Селлинджер, он как бы очень и очень... скажем так, был человеком своеобразным, и у него,
очень своеобразным, да.
У него были, однако, самые разные, скажем, поиски духовные, и в частности он увлекался восточными всяческими религиями, в том числе и дзеном, да. Так вот, очень интересно, ты знаешь, что в принципе сборник 9 рассказов, он знал, что их должно быть 9, и он подбирал рассказы непосредственно под этот сборник, да, потому что число 9, оно, в общем-то, священное.
Ну, я так и думал, что это связано с религиями,
да. Но давай про... вот Галина нам написала Некрасову: вот никак не могла собраться прочитать Стругацких, но после такой оптимистичной рекомендации Даши точно прочитаю. Спасибо. Галин, я прям очень советую вам прочитать всю трилогию. «Жук в муравейнике» — это прям повесть, которая, мне кажется, просто захватит вам, и вам она... Вот это я смело вам могу посоветовать, вам она точно должна понравиться. То есть она ставит сложные вопросы, и при этом, ну, там нет ответов, то есть там все время Стругацкий вот это свое авторское многоточие оставляет. Мы продолжаем про рассказ «Хорошо ловится рыба-бананка». Все-таки о чем рассказ? Главный герой, ведь этот рассказ еще пересекается еще с одним циклом Джерома Дэвида Селлинджера, это цикл о семейке Гласс. Вообще семейка очень интересная. классные, да, все там очень оригинальные. Родители там фактически не занимаются воспитанием. То есть они воспитывают, но они воспитывают их в полной свободе, своих детей. Дети там могут там с самого раннего возраста читать любые книги, включая там всякие восточные философские трактаты и Льва Толстого. Лев Толстой, кстати, очень любит, например, Симур Глаз, например, да, и одна из, и, например, Френи, да, она тоже очень любит, она со своим молодым человеком обсуждает, вот, русскую классику, например, или там молитву Иисус, молитву Господню, да, например, обсуждает. Так вот, Симур Глаз, мы знаем, что, в общем-то, вот он недавно женился и поехал на курорт с женой. А из чего состоит рассказ? Тут можно спойлерить, мне кажется, потому что, ну, он короткий, и без спойлеров не обойдешься.
Ну, только не со спойлера начну.
Желательно.
Ну, это просто... Ладно, не буду шутить на эту тему. В принципе, в целом, там таких два главных эпизода, он состоит из таких двух эпизодов, не считая эпилога, но эпилог это как бы третий, завершающий. Но имеется в виду, что вот первый — это разговор жены главного героя
с мамой.
Второй эпизод — это как раз главный герой на пляже, общение его с маленькой девочкой, и третий эпизод как раз...
А там есть еще один эпизод, Даша. Очень важный причем. Его часто вот как-то пробегает мимо. Ведь между разговором его жены, молодой жены, с мамой, и мы понимаем, что это за мама, и вот как бы в каких отношениях они находятся, есть же и между разговором на пляже с девочкой, причем он интересно, жена говорит о том, что он любит загорать, а он выходит на пляж в банном халате, Не о загорании там идет речь. Есть же эпизод, когда он спускается в лифте, и у него такой довольно конфликтный диалог с женщиной.
Это эпизод прям перед... Вот, это который перед как раз перед концовкой идет. Все, поняла.
Да, то есть он...
Про ступни, про то, что...
Да, что женщина смотрит на его ноги, она говорит, что я смотрю в пол, вот, и он говорит, ну зачем вообще... А очень важный диалог. Зачем врать, что вы... Ну что такого в моих ногах, во-первых, он спрашивает. Он говорит, зачем врать, что вы не смотрите на мои ноги. Вы же смотрите на мои ноги, да? И вот какой нам представляется его Мюрриел, его жена?
На самом деле она такая достаточно... Не сказала бы, что особо блещет какой-то вот индивидуальностью. Женщина достаточно, ну, в какой-то степени светская, стремящаяся такого вот образу жизни, мне кажется.
Ну, смотри, ведь...
Она такая не особо, то есть не такая вот... Заурядная достаточно.
Ну, смотри, мама-то мы понимаем, что мама — это вот представитель как раз вот этого мещанства такого,
да.
То есть мама вообще возмущена. Она, во-первых, говорит, намекает на то, что соответственно, у него проблемы психологические, чуть ли не психиатрические. И даже советует некоего психолога, психотерапевта, да, дочери. Что, мол, он должен
дочь говорит о том, что она встретила психотерапевта здесь, и что он как бы как раз она советует все-таки понаблюдать за своей, как бы чтобы понаблюдал за мужем.
Вот этот момент, кстати, и в «Высшей стропе плотники» мы читаем о том, что это в повести, что между Симуром и его женой Мюрриел, у них очень хорошие отношения.
Да.
Он дарит ей книги на немецком, например. Да,
там книга поэзия, по-моему, единственная книга, которая вот там что-то говорил по поводу того, что стоит прочитать.
Да, стоит прочитать, но еще Симур, скорее всего, это одно из альтер-эго все-таки Селлинджера. Угу. Симур, скорее всего, воевал, да?
Да.
И одна из вариантов, что вот он находится под таким, да, посттравматическим
синдромом,
синдромом, да, людей, пришедших с войны. Вот, кстати, нам тут Андрей Мазур написал, он написал: «Привет, спасибо большое, очень заинтересовали, несмотря на спойлер, обязательно прочитаю в ближайшее время». Это про Стругацких, Андрей, читай, очень хорошая книга. Да, и вот, собственно, идет вот самый главный разговор, да, он разговаривает с девочкой, да, ну, то есть мы видим уже разговор Симора с девочкой, и как раз он там излагает вот эту историю про рыбу-бананку, да, вот что это за история, что это за притча?
Он, в принципе, он рассказывает о том, что вот есть, есть эти вот рыба-бананки, и что есть под водой банановые пещеры.
Да, пещера, пещеры, в которые они заплывают.
Заплывают,
да.
И там много бананов, и что наедаясь этих бананов, они уже не могут выплыть. На самом деле очень такой образ, который как раз сопоставим с тем, что происходит как раз и у самого главного героя.
Ну да, главный герой-то, в общем-то, и очень интересно, ведь он разговаривает с девочкой, да, да? При этом, будучи девочкой, да, и мы видим отражение Селлинджера. Селлинджер вообще очень был своеобразный дядечка, да.
И маленьких девочек он тоже очень любил.
Ну, в смысле, в хорошем смысле.
Да.
В том плане, что он считал, что девочки, пока они маленькие, даже, ну, вот пока девочки маленькие, они невинны, да. И как только они превращаются в женщин, они сразу превращаются в неких мещанок. Это какая-то вот такая раздвоенность. И он пытался вот между этим разговором с девочкой Симора пытался показать вот эту как бы невинность этой девочки, этого мира, хотя эта самая невинная девочка, как только видит, что она может завладеть вниманием мужчины.
То есть,
да?
Там уже проявляются ростки вот этого, да. Вот, что у нее просыпается такая
собственничество, да,
то есть, и не свойственная для маленькой девочки ревность даже, потому что другая девочка сидит на стуле у рояля.
Да, и при этом, соответственно, как бы после этого, после того, как он поговорил с девочкой, он возвращается в номер, жена его спит, молодая, он достает из чемодана револьвер, пистолет и стреляется. Вот вопрос, во-первых, конечно же, вопрос, который беспокоит всех фактически, кто вступает в дискуссию, а в дискуссию там вступает очень много, и филологи, и, в общем-то, значит, специалисты по американской литературе и так далее, и по Селлинджеру в том числе. Там есть как минимум три трактовки. Одна трактовка, такая социальная трактовка, да, это вот трактовка, значит, того, что Симор Гласс, он против вот этого мещанства, он не видит в нем смысла в этом, да, и он как бы, смотря на свою жену, понимает, что она начинает превращаться в эту мещанку, да, вот свою маму, да, и поэтому он не видит выхода. А вторая — это о том, что вот он не удовлетворен вот своими семейными отношениями, и в диалоге с девочкой как раз это проявляется, да?
Да.
Он как бы обнаруживает, что, ну, даже его вот любимая Мюррио, она вот превращает в свою маму, и у него нет выхода, да?
Ну да, такой вот уже скатывается такой ну, пошлого, именно в смысле приземленного, захваченного такой обычной жизнью человека.
Вот скажи мне, во-первых, почему, на твой взгляд, покончил жизнь самоубийством Симор Гласс? Ведь Симор Гласс — это не просто, потому что имя Симор означает от, соответственно, Симор, да, смотри дальше, да, смотри больше, ну, как бы, смотри вокруг себя, грубо говоря, дальше, да. Симор глаз. Глаз — это, понятно, стекло. Да? Смотри больше сквозь стекло. То есть видь больше вокруг себя.
Да.
Его имя и фамилия, сочетание. По сути, Симор глаз — это ведь главный провидец в семейке глазов. Почему он вдруг покончил с собой, на твой взгляд? И вопрос самый главный, на мой взгляд, который никто не задает. А был ли у него выход?
На самом деле, мне кажется, что у него нет выхода, потому что он оказывается в итоге один. Он как бы вот это, ну, во-первых, это чувство такого...
Тотального одиночества.
Да, парадоксального даже одиночества, причем, что у него есть жена, которую, казалось бы...
И он любит, и она
любит,
его,
да,
любит.
Да, и что, казалось бы, то есть не сказала бы, что у него прям несчастная жизнь в итоге, но вот это вот пересыщенность как раз это, вот это вот жизнь, как-то жизнью. Ну, не в том плане, что...
Ну, то есть он не хочет жить вот этими материальными ценностями, да, которыми живет семья его жены, да?
Да, и потому что как раз вот это вот, когда человек начинает перенасыщаться вот этой вот жизнью материальной, он уже не может... То есть он уже не может...
У него нет духовных ценностей, да. Вот он не живет духовными ценностями. На самом деле, я считаю, что у Сима Рогваса, конечно, есть выход, но Селлинджер, как бы обостряя это, показывает, что такой жизнью жить нельзя. Вот, и, ну, как бы... это вот дзенская такая идея о том, что вот между смертью и жизнью нет разницы, поэтому вот...
Ну, вот именно я говорю, вот мне кажется, что с точки зрения... Селлинджера у него нет выхода. С точки зрения как бы...
Но мы понимаем, мы как христиане понимаем, что всегда есть выход. Да, и выход он во внутреннем движении, в возрождении твоем к новой жизни. И мне кажется, это очень важно понимать, что выход всегда есть, дорогие друзья.
Да.
И, к сожалению, наше время подошло к концу. Даш, большое спасибо. Друзья, читайте умные книги и будьте лучше. И до свидания, и да благословит вас Бог.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.